Ми говорили про те, чому не всі методи тренування собак гуманні і що кажуть сучасні дослідження про це.
Ви вчитеся зараз на зоопсихолога. Я розумію, що ви вчитеся, тому що все життя, напевно, можна вчитися. Та? Так традиційно буває, але так чи інакше досвіду в цьому у вас, напевно, більше, ніж у тих, хто не є професійними фахівцями. Тому поговоримо про це і поговоримо про екологічний підхід в цьому. Це теж дуже важливо. Отже, почнемо з того, чи працюєте ви вже трошки з тваринами і з ким працюєте?
Да, я займаюся вже животними і в більшій степені собаками. Це мій прям інтерес.
Це ваш і з одного боку і інтерес, з іншого боку, напевно, і вибір. А чого саме собаки?
У мене у самого дві собаки. Плюс, ну, знаєте, я столкнувся з тим, іменно на якомусь личному опиті, напевно, да, з першою собакою ми обратились к кінологу, коли я ще більше працював правозащитником. І кінолог на моїй собаці спробував достатньо, називаємо це, інтересні методи роботи і оказалось то, что, как это сказать, сейчас очень популярны в Украине методы воспитания собак, которые были популярны 40 лет назад.
Це дуже, це, між іншим, цікава історія. Я так розумію, що тут ми виходимо все одно. Ми хотіли піти від теми правозахисту, але ми до нього все одно повертаємося. Тому що можна сказати, що є зв'язок в спілкуванні з тваринами і з правозахистом в тому числі?
Хороший вопрос. Я даже не знаю, насколько есть связь с правозащитой, сколько с уважением к окружающему миру, в том числе к людям, в том числе и к животным. Уважение, внимательность и эмпатия. Поэтому эмпатия есть и в правозащите такой аспект, так и в взаимодействии с животными.
Якщо ми говоримо про 40 років, я десь приблизно уявляю, напевно, про що ви говорите, але ви зараз більше про це розкажете. Mm-hmm. Не знаю, чи всі уявляють ці наші слухачі, але от цікаво, у мене в цій студії, колись ми говорили і обговорювали теж тему, пов'язану з тваринами, і, зокрема, собаками, з Юлією Савостіною, відомою блогеркою, засновницею Made in Ukraine. У неї теж дві собаки. І вона тоді сказала таку річ, яку я насправді підтримую, що в Україні досить часто собака ще й досі худоба. Вона повинна десь там жити на вулиці, що там, їсти те, що не доїли інші члени сім'ї, і, можливо, вставлені так само це є. Не в усіх, звичайно, але воно ще й досі є. Ви стикаєтеся з цим?
Я би це розглядав, знаєте, більше як собака, як об'єкт. Тобто це не суб'єкт, а це от такий об'єкт, який нам періодично, достатньо часто, щось должен. Ну, наприклад, не знаю, любити нас, зустрічати нас завжди, ну, понятно, охороняти, да, захищати, да, радісно, обов'язково. Тобто собака не може бути розстроєна, вона повинна ходити туди, куди я йду, відповідно, да, пити кофе, вот, і сидіти зі мною спокійненько рядом, і все в цьому духі. Ну, знаєте, вона просто така, називаємо це, мій підчинений, да? Поэтому це об'єкт, а не суб'єкт.
Оцей момент, і безумовно довіряти. Незалежно від того, що я з нею не роблю, та, оце я ще дуже люблю, безумовно треба довіряти. З те, з чим ви стикнулися, і оці методи, які ви, про які ви кажете, що 40 років тому були популярні, про що слід говорити зараз? Що насправді вже застаріло, і чому воно не працює?
Ой, ну, старело, знаєте, вот эта вся история про доминантность, что собака, вне зависимости от породы или не породы, ну, от размера, я бы даже сказал, да, такой маленький какой-нибудь шпиц, например, вот он хочет над вами доминировать, не успел он только попасть домой, да, и весь вся эта рубрика правил, которую я говорю 40 лет назад, типа, первый из дома должен выходить я, там, например, через порог. Я иду первый через порог, я первый ем, там, собаке нельзя на диван, ну, что-нибудь такое. То есть и собака, она вот действительно мой подчиненный, а я должен стать лидером в нашей семье, которая условно стая, я лидером.
А если я не стану, то собаці буде надзвичайно тяжко, він тоді страждає, тому що він не розуміє ієрархію. Я це читала так.
Ну да, он фактически сядет вам на голову, да, вот есть такая история. Я всегда представляю шпица, который садится мне на голову, мне очень смешно, да. Но у меня у самого, например, белая такая пушистая собака, и мне кинолог объяснял первое время, что он хочет надо мной доминировать. Меня это очень сильно смущало, ну как-то не похоже. Да, но и доминировать, и метод основывается на том, что, знаете, как с людьми, наверное, очень подчеркиваются все негативные черты у собаки, как мы часто любим подчеркивать у людей негативные черты, да, и не замечать хорошее. И все негативное нужно убрать. Убрать какой методологии? Ну вот мою белую собаку действительно попробовали вот эти, знаете, ошейники с шипами вовнутрь.
Строгачи.
Строгачи, да.
Простонародники,
да, и мне сказали, что собаке не больно, а я доверяю профессионалам. То есть я правозащитник, я не знаю, что у собаки больно, что не больно.
Хотя, в принципе, если одягнуть это на людину, просто проверить, то і смикнути. Мабуть би це було боляче.
Та, звісно. Ну, зараз то я розумію, да. Строгачі, от щоб поправити мою собаку так, як вона мені нравится, нужно на неї надіти ошейник. Ну, зараз, наприклад, дуже популярно. Как раз перед эфиром посмотрел, сколько эта вся история стоит. Не строгач, строгач это все-таки устарело, а электрошокер такой, ошейник. И звучит жутко, но...
Ну, звучит страшно, да.
Да, но я, например, в парке каждый день это наблюдаю. Электрошокер, особенно на таких собак, которые, ну, не очень, скажем так, приспособлены для жизни в городе, ну, например, хаски там или те же самоеды. Шокер, то есть ты нажимаешь на кнопочку, и собака, она к тебе возвращается. Это такой минимум усилий.
Это маленький такий, это малесенький такий удар, да?
Да. И везде говорится, я вот в объявлении сейчас посмотрел, это стоит там от 1000 гривен и далее. То есть это недорогое, ну, то есть достаточно дорогое удовольствие.
Дорогое, да.
И там говорится о том, что собаке не больно. Абсолютно. И для меня тогда такой, знаете, возник вопрос, готовы ли вы это надеть на человека и попробовать, насколько это не больно.
Він же теж далеко, людина може теж далеко відійти, дитина може далеко відійти.
Да, надіть на ребенка, да.
Ну, жах насправді, ну, на мою думку, жах, але з іншого боку, є ж дуже багато розповідей про те, що в собак не такий больовий поріг, як у людей. Їм не боляче те, що людям. Що ви про це скажете?
Ой, ну, знаете, есть очень много мифов, назовем это так, которые базируются на каких-то своих интерпретациях и предположениях. И поэтому сейчас, вот занимаясь зоопсихологией, да, и обучением собак, любой довод я проверяю, насколько это научно обосновано. Да. Есть литература, ее огромное количество, правда, действительно, она в большей степени на английском языке, где написано, что собака чувствует, а что не чувствует. Например, эмоциональная составляющая собаки, что нельзя... такая типичная рекомендация, нельзя очеловечивать собаку, но в области эмоций собака — это вот как ребенок до 5 лет. И эмоции она чувствует разные, а не только радость и любовь к нам, да, да, может быть и депрессия, и страх, и все что угодно буквально. И в связи с этим каждое действие можно проверить научно обоснованно. Что ученые знают сейчас о собаках, особенно в последние годы сильно продвинулась наука в этой области, а что ученые еще не знают. Например, какие эмоции все-таки испытывает собака, какие нет, достаточно комплексные, например, там, я не знаю, как вина, например, очень, знаете, в Ютубе можно найти кучу видео там по поводу, что собака виновата, что она сгрызла весь диван.
Да, голівку опустив, там, ну, от мій, я да. по-своєму дивлюся, що голову опустив, якщо там щось зробив не так, ну, і так, ніби чекає, що йому буде за це?
Ну, да, по факту это проявление, ну, то, что сейчас в рамках научных исследований говорится о том, что такая реакция собаки, именно как раз опустить голову, не смотреть вам в глаза, это скорее проявление страха у собаки, которая не может понять, например, ну, не знаю, вот вы пришли, ну, щенок, например, у вас дома один остался, и сгрыз, ну, назовем это диван, ну, или, не знаю, там, тапочек сгрыз, да. Вы пришли, а он такой на вас не смотрит, а вы начинаете возмущаться, типа, ну, как ты мог мой любимый, там, почти что единственный тапочки сгрызть, и все в этом духе. И он не смотрит на вас, щенок боится, потому что для него он не может вообще понять, что происходит.
Тапочек ему, в принципе, не жаль.
Так он не помнит уже, что он сгрыз этот тапочек, да, ну, то есть он видит только, что хозяин что-то начинает на него наезжать, и у него автоматическая реакция страх.
Як зробити так, щоб вони не гризли тапочки?
О, ну, знаете, целая, есть куча методик по поводу того, как сделать так, чтобы они не грызли тапочки, да. Ну, щенки, во-первых, первое время, они же меняются зубы, и у них автоматически есть это желание что-нибудь, точнее, все грызть. Чтобы не было скучно щенку, надо сделать так, чтобы он грыз какие-то определенные вещи, которые вы ему позволяете грызть. Там специальные игрушки, вот эти резиновые. Очень любят собачки, знаете, вот эти игрушки, из которых еду можно достать. Они, во-первых, ну, интеллектуально проявляют нагрузку, то есть, чтобы достать еду из игрушки, нужно подумать, как ее достать. Там собачка пробует разные методы, как ее достать. Она уже немножечко устает, а тут ее еще надо грызть, она устает. И все. Больше желания грызть пропадает, она
можно
поела.
Поспать.
Да, она спит. Очень удобненько.
Хочу повернутися до історії з домінантністю і історії з ієрархією, зрозумілу ієрархію. Хтось там лідер, я не знаю, там, якщо сім'я трошки більша, то там, я не знаю, всі лідери, собаці важко, напевно, в такі, ну, перебувати в такому колективі лідерів, я б сказала. А що з домінантністю? Тобто, правда, що сучасні дослідження не доводять, що обов'язково домінує або ви, або собака?
Касательно теории доминантности, на самом деле, здесь есть такой важный аспект то, как мы, люди, соответственно, понимаем доминантность, оно не соответствует понятию именно со стороны там этологов, людей, угу. которые изучают, да, животных. Доминантность там рассматривается как борьба за ресурсы. То есть это не какая-то социальная лестница. И, соответственно, почему я говорю, 40 лет назад эта теория-то устарела, да? В том отношении, что сама эта теория была основана, меня очень сильно поразило, да, на одном исследовании волков, потому что собаки — это предки волков, mm-hmm. и на одном исследовании волков, которые содержались в неволе. И там действительно волки в неволе показывали вот это доминантное поведение, то, как мы, люди, это понимаем. Сейчас происходит, ну, знаете, есть тоже огромное количество литературы, которая описывает о том, что волки и собаки сейчас — это очень разное. Это все равно, что обезьяны и люди. Мы вроде бы похожи, но вроде бы как бы совсем нет.
Ну да, мы
нет.
приматы, звичайно, але, мабуть, ми да. трошки по-різному живем.
Да, собака уже домашнее животное, которое очень сильно отличается от волка, да. И поэтому доминантность, хочет ли собака доминировать над человеком, вероятнее всего, нет. У собак есть межвидовое свое действительно доминирование, но это борьба за ресурсы. Знаете, как борьба, например, за еду. Ну вот если у вас, например, дома одна миска и две собаки, и вы кормите, ну, как собака, мне будет очень приятно, скажем так, бороться за еду.
За эту миску, так, да. Все-таки у каждого своя в нормальных
да.
условиях.
И, соответственно, когда мы рассматриваем вот эту доминантность, уходим от нашего понимания, просто смотрим, как это, да, действительно, собачки могут бороться за ресурсы. Это может быть внимание хозяина, может быть еда. То с этим можно просто шаг за шагом, знаете, постепенно совладать. Причем очень позитивными методами, что меня, на самом деле, всегда будет до сих пор, мне кажется, поражать. Использовать электрошокер, ну, или там, не знаю, вот этот ошейник угу. с шипами, когда собаку можно обучить просто похвалой и вкусняшками. Ну, это и человеку, по идее, должно быть более приятно, когда собака просто радуется. И это очень, ну, это просто требует времени и терпения. Ну, собака не игрушка, ее не робот, ее нельзя очень быстро научить то, чему мы хотим.
Якщо говорити про вашу собачку, mm-hmm. то після зустрічі з кінологами і так далі, у вас доводилося виводити з цього стану?
Да, я би рад поговорити з вами об этом в прошедшем времени, но вот сколько там, 6 встреч с той кінологиней, mm-hmm. которая говорила, что она обучала США, мы виводим собаку до сих пор.
До сих пор?
Да, потому что, ну, очень сильно... ну, я потерял доверие со стороны собаки, это можно понять.
Ну да, тому що ви ж фактично привели людину, да. яка почала працювати в цій методиці.
И теперь это огромное количество работы, чтобы восстановить контакт между мной и собакой и убедить его в том, что больше в нашей жизни строгача не возникнет, и той кинологини тоже.
Це при тому, що в нього, в принципі, нормальна поведінка, яка не вимагає там нічого такого особливого.
Ми його, ну, знаєте, это был мой подарок на день рождения, типа занятия с этой кинологиней, mm-hmm. потому что я, в принципе, мечтал какое-то время вот позаниматься, мне было интересно mm-hmm. это как наука. И позанимавшись с ней, у нас был обычный щенок, который чуть-чуть тянул за поводок. Ну, такой обычный щенок.
Моєму 3 роки, він досі тягне, тому що він швидше нюхає, ніж я. Може, тому.
Ну да, і понимаете, і в итоге я получив собаку, которая очень травмирована, у нього була там депресія, прям, ну, то есть, і сейчас я просто восстанавливаю собаку от этих 6 занять. Это сильний урон.
Собака має право на сум, собака, так, з вашої точки зору, собака не обов'язково повинна завжди бути щаслива в цьому нашому стереотипному уявленні, що вже сама наша поява це безумний привід для щастя.
Знаете, есть не сколько это мое личное мнение, а mm-hmm. вот есть правила благополучия животного. По ним можно просто проверить, насколько ваше животное на самом деле благополучно. В том числе типа постоянное обеспечение качественной едой, безопасное окружение. То есть дома, чтобы были условия для безопасности, также и на улице. Плюс, что очень часто забывается, это возможность практики поведения, которое генетически и природно свойственно данной собаке. То есть, например, нюхать, да, чтобы mm-hmm. Собака хочет нюхать, потому что это абсолютно заложено генетически у нее. Гулять, играть. У собак бывают достаточно интересные игры, можно понаблюдать. То есть mm-hmm. общаться с другими собаками, социализация собак — это очень важно. Это, знаете, как с маленькими собачками, я всегда наблюдаю, идет человек по парку, маленькая собачка навстречу, а у меня две, ну, большие достаточно все-таки собачки, и собаку берут на руки.
І я це бачу, тому що в мене лабрадор, це теж велика собака, ну високий він, так, і теж беруть зразу на руки.
Да, беруть так. на руки. І собака запам'ятає, що у неї виникає асоціація. Коли я бачу великих собак, то...
Мені треба, напевно, їх боятися.
Судя по всьому, мені должно бути страшно, раз хазяйки или хазяїну теж страшно. І потім ми сталкуємося з тим феноменом, я не знаю, як ви слушателі, але я сталкуюся з тим, що маленькі собаки, вони постійно лають.
Вони постійно гавкають, і вони досить часто, їхня ніжка не ступає на асфальт і траву.
При тому, що це не ігрушка і не штучка, яку можна положити в сумочку. Це просто маленька собака, яка хоче бігати, грати з іншими собачками і соціалізуватися.
Я колись говорила з ветеринарною лікаркою, яка сказала, що ще окрім цього, вона постійно стикається в маленьких собачках з проблемою недостатнього находжування, з проблемою з м'язами, тому що у них вони недостатньо находжують для своїх собачих потреб.
Кстати, это важный момент, да, мы очень часто забываем, или, может быть, даже не знаем, то, что собаке необходима физическая нагрузка, любой собачке необходима физическая нагрузка плюс ментальная нагрузка. Вот для меня, я вам честно скажу, один из моментов вдохновения – это вот как раз интеллектуальные игры с собаками, потому что, ну, я как-то, честно, не думал о том, что с ними можно прям вот играть в эти интеллектуальные игры, при том, что я не знал, что им нужна ежедневная ментальная нагрузка собакам, кошкам.
Я тоже не знала, для меня
да, это новое. Да, это очень интересно наблюдать. Да. Это другой уровень взаимоотношений между вами и животным.
А что входит, как має виглядати интеллектуальная игра? Это что-то сховать, например, или не обовязково там что-то сховать, чтобы он шукал?
Есть их, честно, тысячи видов, зависит от того, какая у вас собачка, например, что ей больше нравится. Просто понаблюдайте за собакой. Например, ей нравится больше что-то искать, например, когда она гуляет, нюхать что-нибудь такое. Или ей нравится более активное что-нибудь там, прыгать. Ну, вот такие моменты. Мы вот, например, пробовали, мы занимались и занимаемся зоопсихологиней Натальей Мартышко. И мы начали с того, что начали прятать сыр в дереве. Как бы это странно ни звучало, ну, в дерево прячется сыр. Собака наблюдает за тем, что вы прячете сыр в дерево, очень с большим вопросом в глазах. И потом ты просто говоришь собачке, ищи сыр. И она ищет сыр по дереву, она прыгает вокруг этого дерева, и просто счастливее собаки в мире не встретить. Знаете, и это намного лучше ощущается, нежели 2 часа с ней просто ходить на поводке.
Плюс энергия, яка все одно потрібна, бо надо снимать використати.
Да, а тут собака счастливая, ну потом она, конечно, смотрит на деревья, ожидаешь, что там везде растет сыр.
От точно, тепер деякі собаки знают, что сыр росте на деревах.
Да, но это маленький пример того, какая может быть интеллектуальная игра. Это такая, то, что можно сделать самой или самому. А есть, знаете, такие прям деревянные, когда собака там что-то ищет, нюхает, пытается открыть вкусняшку. Ой, очень много видов.
Если еще повернуться до темы, пов'язаної, чи можно лягати на диван собаці, чи можно виходити перший, наприклад, там з дому і так далі. І це все теж можна? А як же ж тоді? Ну, пилосос можна, звичайно, вмімкнути, якщо шерсті багато. Але от оцей вихід з дому, це завжди в моєму уявленні була така, ну, важливий аспект, пов'язаний з тим, щоб, наприклад, коли ми виходимо там з під'їзду, не злякати дітей маленьких, тому що от мій собака високий, наприклад, там, да, або не злякати людей, які з якихось причин бояться собак і мають на це право. Що ж з цим робити?
Мне кажется, здесь стоит подходить к тому, как найти баланс в взаимоотношениях между вами и собакой. Ну, то есть это такое построение, на самом деле, партнерских взаимоотношений. Действительно, если вы выходите из подъезда, а там дети, а ваша собака выбегает очень радостно, она может напугать детей, тогда вы просто обучаете собаку как безопасности фактически. Это ее в том числе безопасность, если она случайно уронит ребенка. Будет виновата собака, да? У нас так пока сейчас. Поэтому обучайте правилам безопасности. Вы выходите первый, но не потому, что вы хотите быть лидером и альфой, а потому, что так безопаснее для вас и для собаки.
Тобто тут фактично момент пов'язаний з тим, як ми це сприймаємо, як ми це мислимо, як ми це показуємо, в тому числі собаці.
Звісно, знаєте, мене просто іскренне пугають останні півгода слова, які употребляються в відношенні собак. Це просто, вони, мені здається, такий яркий показатель, як ми відносимося до животних. Да, дресировка, наприклад. Ми дресируємо собак. Вот, наприклад, ми команди, ми обучаємо їх каким-то командам. Альфа, доминантность и так далее, это как-то не похоже на друга человека совсем.
Да. Такий момент, та, як з другом, хазяїн, домінувати над друзями трошки якось.
Да, хазяїн, хазяйка, теж достатньо інтересний момент. Мені дуже подобається підходити к собакам як к обученню. Я чому-то учусь у собак, в тому числі, і вони учаться у мене. Я делаю життя безпечною, це моя відповідальність, дійсно. Но это не значит, что собаки мне чем-то обязаны, и они мои подчиненные. Ну, это какая-то альтернативная реальность, скажем так.
И это работает? Фактично, на закінчення запитання, чи це працює? Чому? Тому що дуже багато зустрічала людей, які справді переконані, що от цей підхід домінантний і ієрархічний, він працює дуже добре, тому що ти контролюєш ситуацію. Тобі завжди здається, що ти до кінця можеш проконтролювати ситуацію, господар.
Скажем так, это комплексный ответ будет на ваш вопрос. Это работает, с одной стороны, вот такие жестокие методы, они работают достаточно быстро. Важно смотреть на эффекты, которые мы добиваемся этими методами. Эффекты таковы, что собаку ломают, назовем это так. Не в прямом смысле, хотя иногда и в прямом, но психологически собака сломана. Очень легко заметить сломанную собаку на улице. Она не похожа на собаку, это робот. Или она такая безжизненная, без интереса ни к чему. Да? Это уже ответственность человека, как он к этому относится. Можно ли позитивными методами добиться? Ну, понимаете, уже 2018 год. Я даже не знаю, 2018 год. Есть интернет. Границ фактически нет. Вы можете вбить, как позитивно обучить свою собаку в Google, в YouTube, неважно куда, обратиться к специалистам, зоопсихологам, и вы увидите такое количество методов, там кликер-тренинг есть, просто позитивное подкрепление. Да, этот процесс требует больше усилий со стороны человека. Вы за 6 дней или за 5 дней не обучите собаку там чувствовать хорошо и комфортно себя в городе. С другой стороны, вы потратите время на то, чтобы построить такой союз со своей собакой, построить доверие, действительно очень классные взаимоотношения с животным. Вы вкладываете в том числе и в себя, не только в собаку. Но это будет где-то на полгода, может быть, на год дольше. Но это такое вложение, скажем так, потом на года. Если вам нужно краткосрочный эффект добить свою собачку, но чтобы она выглядела красиво для других людей, пожалуйста, используйте амуницию. Это на совести человека. Хотите сделать что-то действительно для себя, а не для окружающих, для своей собаки, сделать ее жизнь счастливее, тогда это совсем другие методы. Это позитивное подкрепление, кликер-тренинг. Очень просто.
Зоозахисник-солдат у Ковалі Сіді був нашим гостем.